Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник». И у нас на связи председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, давайте по традиции сейчас, на чем, по вашему мнению, следует сейчас остановиться, ваша авторская программа, что главное, что вам хотелось бы отметить?
Ну, наверное, из важных достаточно событий, которые последние дни, это, конечно же, то, что происходит на Ближнем Востоке, по всей видимости, многие государства, ну, в том числе, кстати, и западные страны, они опасаются, ну, такого очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке после того, как Израиль нанес удар по консульству Ирана, и похоже все-таки, что действительно это было дипломатическое учреждение, и даже Соединенные Штаты вынуждены были там какими-то осуждающими выступить заявлениями. И, ну, к сожалению, все это может привести к эскалации, к очень серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Это, безусловно, ну, важная тема, которая не может остаться без внимания, потому что Российская Федерация всегда выступала за мирное разрешение всех противоречий, за выполнение резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Хотел бы тоже обратить внимание на заявление Совета Федерации, которое в итоге было принято на пленарном заседании о вмешательстве в выборы президента Российской Федерации. Это тоже мы так краем коснулись в прошлой программе этого документа. Он тогда находился на стадии подготовки. Те, кто интересуется этими вопросами, позиции парламента по данной теме, я тоже предлагаю обратиться. Везде в открытом доступе это заявление есть, можно это посмотреть. Мне кажется, что еще долго террористический акт, который был совершен в Крокусе, будет оставаться в центре внимания, по крайней мере, следствие, которое идет, новости, которые мы получаем, но пока скромные достаточно, но тем не менее, по ходу следствия, мне кажется, что наши граждане еще долго будут воспринимать эти новости как важнейшие политические новости, которые поступают от органов государственной власти. Ну, я бы, наверное, вот эти вопросы выделил. Идет, продолжается сессия парламента. Я думаю, что мы немало будет еще интересно. Вот, во всяком случае, я могу сказать, что 24 апреля в Совете Федерации состоится доклад генерального прокурора Российской Федерации Краснова. Это теперь у нас, напомню нашим радиослушателям, конституционная обязанность генерального прокурора представления соответствующего доклада Совета Федерации о состоянии законности в Российской Федерации. Я не исключаю, что будет речь опять же идти о Крокусе в том числе. Конечно, это резонансная вещь. И хотя доклад посвящен во многом, ну, в большей части он посвящен итогам прошедшего 23-го года, ну, конечно же, наверное, обойти вниманием события в Крокусе будет очень сложно. Но, наверное, такие темы у нас будут в том числе и на ближайшей неделе в центре внимания общественного и в центре внимания политиков.
Позвольте немного от плана отступить, потому что мы сегодня спорили в эфире радио «Спутника» о демографической ситуации в Сибири и на Дальнем Востоке, и это заставило меня еще раз прочитать о Красноярске. Нашим слушателям напомню, что Андрей Клишас, сенатор от Красноярского края. Теперь ваше мнение, давайте узнаем по этому поводу. Потому что говорят, вы знаете, с демографической ситуацией в Сибири и на Дальнем Востоке не все хорошо, давайте с этим что-то делать. А разные предлагают, много всяких разных предложений. Но говорю же, сегодня читал о Красноярске. Прекраснейший город с великолепной историей. Я так, только 27 тысяч студентов только в одном университете. Ну, то есть и с образованием все хорошо, и с социальной сферой, насколько я понимаю. Но при этом нам регулярно говорят, вы знаете, люди с Дальнего Востока и Сибири хотели бы переехать в европейскую часть. И, Андрей Александрович, я не очень понимаю, почему. Там ведь не только Красноярск, Новосибирск, Омск, Владивосток, прекрасные города, центры развития. Неужели действительно такая проблема стоит?
Ну, смотрите, давайте все-таки Красноярск надо обсуждать отдельно. Да, отдельно хотя бы почему. Вот вы упомянули федеральный университет. На самом деле население в Красноярске не сокращается. И даже растет. И во многом заслуга того, что у нас демографическая ситуация лучше, чем во многих других городах Сибири, наших, в регионах наших соседях, это Сибирский федеральный университет. Во-первых, очень многие ребята приезжают каждый год учиться, и очень многие остаются работать и жить в Красноярском крае, в Красноярске в том числе. Все-таки Красноярск – это огромный научный, промышленный центр Сибири. Поэтому Красноярск стоит отдельно. Угу. Что касается других городов и Дальнего Востока, ну да, это так. Многие все-таки по-прежнему стремятся переехать. Ну даже я не скажу там в Центральную Россию. Да, давайте говорить, там Москва, Московская область, Петербург. Ну это столичный регион, и, наверное, люди во многом считают, отчасти справедливо считают, что больше возможностей для того, чтобы реализовать себя. Это культурные центры, и поэтому вполне понятно, почему люди туда стремятся. Но в то же время, вы знаете, вот, ну, многие города Сибири по качеству жизни, они приближаются к нашим обеим столицам, уж во всяком случае Красноярск точно. Вот если я вам расскажу о каких-то там даже там пара культурных мероприятий, например, Курензис, его оркестр совершенно потрясающий, были в Красноярске вот совсем недавно. А до этого, кстати, они были в Норильске. Это вот уже в этом году. Это вот происходило буквально несколько недель назад. Что касается там качества инфраструктуры, те же самые там красноярские рестораны, они, наверное, известны уже во всей стране. И в Москве это точно хорошо известно, потому что они периодически там с гастролями бывают здесь, в столице. То есть есть города, которые становятся таким естественным центром притяжения для жителей Сибири, Урала, там Екатеринбург замечательно развивается. Поэтому, наверное, вот так в целом говорить о Сибири, что все там хотят переехать в Москву, не совсем это будет правильно, но тенденция такая есть. Столица по-прежнему выглядит очень привлекательно. Конечно же, это так.
Ну, спасибо вам за комментарий. Было важно получить ваше мнение, потому что, ну, я же говорю, вы сенатор от Красноярского края, поэтому не понаслышке знаете, что там происходит. А вот возвращаясь к ситуации вокруг всех этих преступлений киевского режима, о которых вы говорили, тут говорят о том, что Следственный комитет возбудил более 4500 дел о преступлениях. Как граждан Украины, воюющих на стороне ВСУ, ну, в общем, вот всех этих людей. Как вы думаете, насколько велика вероятность того, что большая часть из них будет рассмотрена в судах и ответственные понесут наказание?
Эта тема, она у нас возникает, наверное, там раз в месяц точно.
Да?
Да, мы ее постоянно обсуждаем. И я вам хочу сказать следующее. То, что Следственный комитет возбуждает дела, это абсолютно верно. Я вам больше скажу, у Следственного комитета просто нет другого выхода. Потому что когда есть события, преступления, преступление должно быть расследовано. Определено, есть там состав или нет, это будет понятно в ходе следствия. Но если есть события, то необходимо начинать следствие. Следствие нужно в первую очередь для того, чтобы собрать и закрепить доказательства. Если мы с вами понимаем, что не так просто добраться до очень многих фигурантов этих дел, да, там, до военнослужащих Украины, до политиков украинских, которые инициировали все эти преступления, до многих западных политиков. Да, до них добраться очень сложно. И мы с вами не знаем, будем откровенны с нашими там, слушателями и зрителями, когда мы сможем до них добраться, сможем ли вообще добраться до них, и в каком суде, и когда может быть рассмотрено это дело, эти преступления. Но если сейчас не начать следствие, если в соответствии со всеми процессуальными правилами немедленно не приступить к сбору всех доказательств, а там же очень большое количество доказательств непосредственно на месте бывает собрано по таким делам. Это и серьезная работа криминалистов, оперативников. То есть это опросы свидетелей, которых может потом не быть, да, то есть мы можем потерять кого-то, особенно если преступления совершались против гражданского населения. Люди перемещаются из одного региона в другой, там нужны живые свидетели тех или иных преступлений. Вот это все необходимо задокументировать. Это все должно с точки зрения, я подчеркну, с точки зрения требований, которые предъявляет закон к доказательствам, с точки зрения их допустимости этих доказательств в дальнейшем, в том числе и по правилам нашего судопроизводства, все это должно быть собрано, задокументировано и впоследствии может стать основанием уже для судебного преследования тех или иных лиц. То есть если этого не сделать, да, в дальнейшем никогда не будет никакой перспективы. То, что сейчас Следственный комитет это делает, это очень правильно, это огромная работа, на это отвлекаются достаточно серьезные ресурсы, но без этого мы не сможем в дальнейшем не предъявить доказательства мировому сообществу, не начать судебное преследование тех лиц, которые совершали военные преступления, акты геноцида, все, что мы знаем о преступлениях киевского режима. Поэтому это очень верно. И, кстати, генеральный прокурор также абсолютно оценивает это. Был его комментарий, достаточно подробный, буквально накануне коллегии 26 марта, в которой принимал участие президент Российской Федерации. И мы, конечно же, я имею в виду юристы в парламенте, представители правоохранительных органов, следствия, прокуратуры, мы понимаем, насколько важна эта работа, который сейчас во многом Следственный комитет ведет, прокуратура, другие наши правоохранительные органы. Преследование судебное этих лиц – это следующий шаг. В отношении кого-то это сейчас уже идет следствие, до кого мы смогли дотянуться, да? Кому-то это предстоит в дальнейшем. Но это обязательно случится, так или иначе.
Это преступление киевского режима, вы говорите. На новых территориях, предположим, документируют. Но преступления киевского режима, они же и на территории самой Украины, и сегодня обсуждают о том, что выступил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, некий Лубинец, самому же украинскому изданию, он говорит, может быть, вы слышали, меня информируют, что открыто дисциплинарное производство, что на кого-то наложили административное взыскание, но я не вижу даже по максимально позорным случаям реального наказания. Ну, в общем, и говорит он это про все эти видео, когда представители ТЦК, ну, в общем, военкомы, берут гражданских, похищают, запихивают в бусы, потом отбирают документы быстренько, как они выражаются, на ноль. Это ведь тоже, это похищение человека, по-моему, статья в Уголовном кодексе и у них, и у нас. Если честно, я не знаю, что у вас по этому поводу, ваш комментарий можно спросить, если только чисто по...
Евгений, что здесь скажешь? Вот что мы прекрасно с вами понимаем, что на Украине давно не действуют никакие законы. На Украине не действует Конституция. Президент присвоил себе право, кстати, в Конституции Украины нет ни одного пункта, который позволил бы президенту продлить свои полномочия без выборов. Да, можно не проводить выборы в период военного положения, но это не значит, что автоматически продлеваются полномочия действующего президента. В Конституции этого нет. Конституция нигде не позволяет автоматически ни в одной статье продлить президенту полномочия. Полномочия могут быть переданы, например, председателю Верховной Рады, да, или главе правительства в случае истечения срока полномочий. То есть отсутствие равно автоматическое продление полномочий действующего президента. Потому что в Конституции Украины есть четкое совершенно положение, что президент избирается сроком на 5 лет. И никаких ограничений этой ситуации не введено. Там, за исключением случаев, когда, да, и дальше было бы сказано, когда можно было бы продлить полномочия за пределами 5-летнего срока. В Конституции этого нет. Уж если они не обращают внимания на Конституцию, то как вы думаете, обращают они внимание на то, что все эти центры комплектования не имеют права похищать людей на улицах, дома и так далее? Вся же Украина смотрит непрерывно эти ролики в соцсетях, в Телеграме, да где угодно. Все видят этих людей, ну как совершенно говорит Украина, или реального привлечения к ответственности этих людей нет. Никакой закон не действует. Никакой закон уже на Украине не действует. Все эти крики на площадях с подпрыгиваниями, что Украина – это Европа, все это уже можно забыть. Никакой закон на Украине не действует. Никакие права человека не соблюдаются, несмотря на все их членство в Совете Европы. Ну, отдельный вопрос, соблюдаются ли законы в самой Европе и в Совете Европы, да? Что они, например, пытаются легализовать кражу активов Российской Федерации. Про это не удалось, но тем не менее. Но как к этому можно относиться? Фактически, та территория, которая остается пока остается под контролем киевского режима, это джунгли. Там не действуют никакие законы, там нет никакого реального правительства, там нет никаких судов на самом деле реальных, да, которые бы привлекали или правоохранительных органов. Мы же видим с вами то же самое. Полиция просто спокойно стоит и наблюдает, как людей избивают, запихивают в автобусы, а иногда и убивают в этих центрах комплектования. Что, кого-то осудили за это? Нет. Это просто джунгли, которые, к сожалению, пока находятся под контролем неонацистов, и, соответственно, нравы там соответствующие.
Вы сейчас вот эту фразу произнесли. Раньше ее часто-часто на Украине повторяли. Украина – это Европа. А теперь все реже и реже. Но вы, может быть, сталкивались тогда, когда Крым воссоединялся с Россией, еще было много, говорили о том, что ну вот что вы там в России. Вот у нас законы действуют, а если нам не понравится следующая власть после вот этого Майдана, мы опять выйдем на Майдан и поставим людей, которым мы будем доверять, потому что народ здесь, власть, говорили мне.
Да, и говорили. Что с этим народом сейчас произошло?
Вот.
Те, кто не сбежали, попали в мясорубку.
Вот. Зато как те, красиво сбежали, говорили.
Ну, говорить-то красиво все умеют. Говорить красиво все умеют. Куда их завел этот Майдан? Куда их завел тот антиконституционный государственный переворот, который они устроили? Вот, кстати, отсутствие выборов президента на Украине, да, это ведь смущает их западных спонсоров. Я, кстати, не исключаю, что это одна из причин, почему они так тянут с решениями о выделении помощи финансовой, военной и так далее. Они не понимают сейчас до конца, с кем они будут иметь дело после 20 мая. Насколько легитимны будут те решения, которые будут приниматься на Украине. Это тоже достаточно серьезный аргумент для политиков, для общества, потому что все-таки они-то ведь продают своим гражданам, что они помогают украинской демократии выживать. Ну а какая же это демократия в данном случае? Да? Давайте, кстати, вспомним. Нам говорят, военное положение, что вот у нас спецоперация, а на Украине война. А что, разве Украина объявляла войну Российской Федерации? Юридически. На чем построено вообще военное положение, которое там введено? Разве Украина объявляла Российской Федерации войну? Нет. А может Зеленский продлевать бесконечно военное положение? Ну, например, Крым, наши новые регионы остаются в составе России. Зеленский будет постоянно говорить о том, что цель – это возвращение к границам там, 91-го года или, как он последнее время уже говорил, к границам 22-го года, и под этим предлогом держать какое-то количество войск на линии соприкосновения и постоянно продлевать в стране военное положение. Еще 5 лет, еще 10, еще 15. Угу. Что мешает? То есть, если встать на такую точку зрения, что ему мешает? Вообще-то Конституция, которая говорит о том, что президент избирается сроком на 5 лет. Но ведь на это решили не обращать внимания.
Что он даже в Конституционный суд боится обращаться по этому поводу. У них там тоже Конституционный суд есть.
Есть Конституционный суд, да. Правда, там у них, по-моему, конфликт изначально уже. Там все против всех. Знаете, как на Украине часто бывало. Поэтому пока боятся обращаться в Конституционный суд. Я могу предположить, что работают очень плотно с Конституционным судом, с судьями Конституционного суда, по всей видимости, работают. И пока работа не завершена, обращаться боятся, не хотят обращаться в Конституционный суд.
Опять вот эта тема, которую поднимают, наше позволение сказать, коллеги в Европе. Република уже написала, это итальянское издание. НАТО обсуждает прием Украины в обмен на уступки территории России. Ну вот, скорее всего, это ерунда полная. Скорее всего, нет.
Да, абсолютно. Да. Никто не примет Украину в НАТО. Но в НАТО, в принципе, не принимают страны, которые имеют конфликты с соседями, тем более какие-то территориальные споры. Да? Ну, это же совершенно очевидно. Потом есть критерии определенные для членства в НАТО с точки зрения развития государства, его какой-то инфраструктуры внутренней. Ну, Украина, ну, никак не соответствует ни одному из возможных критериев, которые там существуют. Кроме того, любая программа по членству в НАТО – это длительная программа, иногда на несколько десятилетий. Поэтому, ну, для Украины это абсолютно… Это, знаете, такая морковка, которую вечно будут у нее перед носом, которые вечно будут болтать перед носом, но они никогда до нее не дотянутся. До
этой да, морковки. Андрей Александрович, уже ослик перед этой морковкой скоро сдохнет. Оно все ее показывают и показывают, ну, сколько ж можно. Ну, на Украине кто-то это же должен
посмотрим,
понимать.
Посмотрим, когда сдохнет этот ослик, у меня нет сомнений, что он сдохнет, но он какое-то время еще может побрыкаться.
В Совете Федерации доработали проект наказания за пьяное вождение электросамокатов. Это тоже одна из самых обсуждаемых тем. Ну, так-то
пьяно. У нас погода, видите, какая стоит, замечательная, да? Люди вышли на улицы, очистились тротуары. Конечно, Москва, потрясающий, очень короткий срок, Москву буквально там привели в порядок. Это чистый, красивый, весенний, по-настоящему город. И сразу же у нас появилось большое количество самокатчиков, и уже пошли первые новости о разного рода там происшествиях с их участием, да. Поэтому да, мы посмотрели и какие-то опасения, которые, в частности, коллеги из правительства высказывали, связанные там с тем, чтобы исключить ответственность для пешеходов. Ну, есть ряд моментов, которые мы посмотрели, чтобы не было никакого избыточного административного на наших граждан. Энергировать движение вот этих вот средств индивидуальной мобильности. И мы с правительством, ну, в хорошем конструктивном взаимодействии находимся. Я думаю, что у нас эта тема сейчас покатит.
Покатит на электросамокате. Благодарю вас за сегодняшнюю беседу, Андрей Александрович. Нашим слушателям напоминаю, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был Андрей Клишес, председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук и профессор. И вам предлагаю по-прежнему писать свои вопросы. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник» — это наш телеграм-канал. Мы их все прочитаем в течение недели. И в течение следующей программы я с удовольствием их задам Андрею Клишесу. Вы слушаете «Радио Спутник», мы продолжаем.
Сенатор Клишес. Да, тот самый.